Trump.
Ну что ж, я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Алла Борисовна Покровская. Здрасте, Алла Борисовна.
Здрасте.
Алла Борисовна — актриса Московского художественного театра. До недавнего времени была актрисой долгие годы, актрисой театра «Современник». Напомню также, что Алла Борисовна Покровская из театральной семьи.
Из театральной.
Поскольку отец ее гениальный, не побоюсь этого слова, музыкальный режиссер Борис Покровский. Ну, я думаю, что об этом человеке вам напоминать не надо. Прекрасно знаете, кто этот человек, чем знаменит. Но я думаю, что каждый москвич хоть раз в жизни в его театре побывал. Мама Аллы Борисовны Покровской также режиссер. По-моему, в детском театре работала, да?
Да.
Анна Некрасова. Кроме этого, дальше пойдемте уже по следующим поколениям. Алла Борисовна Покровская сама была женой Олега Николаевича Ефремова. Не просто женой и соратницей, и партнершей, но еще и сына родила в этом браке. Очень талантливого человека — Михаила Олеговича Ефремова. Я думаю, что имя Миши Ефремова вам тоже знакомо. Но что будет дальше с детьми Михаила Ефремова, это я не знаю. Да, может быть, вы нам расскажете, какие там перспективы. Поскольку там, насколько я знаю, вот у Жени Добровольской, у нее ребенок, конечно, по-моему, артистом будет Мишин ребенок. Судя по ее рассказам, уж больно эмоциональный, открытый парень, и дай бог. Ну вот, я хочу напомнить также, что Алла Борисовна Покровская в последнее время сыграла, на мой взгляд, две просто потрясающие роли в спектаклях Кирилла Серебренникова «В мещанах» и в спектакле «Господа Головлёвы», вот последняя по времени премьера театра. Об этом уже много написано, много сказано. Я думаю, что мы успеем про это поговорить. Ну и еще одна, наверное, ипостась, может быть, даже самая важная в вашей жизни, не знаю, как вы сами ее определите, это педагогика. Это работа со студентами. Уж сколько лет вы...
Ну, я где-то, да? 74-го года.
Ужас, страшное дело. То есть выпускники уже народные артисты Советского Союза, наверное, да, ваши. Начали преподавать же совсем в молодом возрасте.
Да, молодом. Ну, как молодом, после 30, естественно. Но это, если спросите, я могу сказать, почему я стала преподавать.
Ну, наверное, муж позвал.
Да, нет, это позвали педагоги школы-студии МХАТ. Это замечательный наш ректор Вениамин Захарович Рудомыслинский и моя великолепный педагог Евгений Николаевич Морес и Василий Петрович Марков. А Олег Николаевич, будучи тогда в «Современнике» и уходя из «Современника», завещал преподавать. Завещал преподавать. Я несколько была растеряна, но мне как-то очень определил и Олег Николаевич, и отец, что актерская женская судьба достаточно зависима.
И коротка.
И коротка, да. И то, что везет в начале или не везет в начале, может быть, потом. Потом будут провалы. И чтобы, как сказать, не терять свою связь с театром, уж раз я там с ним завязалась в конфликте со своими родителями замечательными, поскольку они...
Не хотели.
Они не хотели. Конечно, все не, почти все не хотят, потому что очень проживают труднейшую жизнь. Ну, я потом думаю, чего мы так уж переживаем? Проживут они свою собственную жизнь. Мне отец сказал, чего надо было возражать? Делайте, что хотите. Потому что замечательную фразу сказал Борис Александрович. Он сказал, все родители мещане. Мещанство их создает прямо к спектаклю «Мещане». Что все хотят, чтобы они соответствовали идеалу их. А судьба и, так сказать, генетика, может, что-то помогает, а в чем-то мешает. А как сложится судьба, никакие родители сказать все равно не могут. Пытаются сделать как лучше, а получается иногда наоборот. Но иногда, ну, не то, что они были категорически против, а просто так рассуждали о труднейшей работе в этой профессии.
А про способности, про ваши разговоры не было?
Ну, они не очень знали мои способности. Я была очень закрытая и зажатая. И они... Папа говорил, что для этого нужны какие-то данные. Но сначала они не пустили меня в хореографическое училище, естественно, потому что мама окончала балетное училище и знала, что там нужно. Она сказала, что ты не подходишь. Потом меня подвели к зеркалу и сказали, что у меня очень небольшие данные для того, чтобы быть актрисой драматического театра. Либо надо обладать выдающимся талантом, чтобы как-то свои данные внешние суметь вынести на сцену в хорошем смысле слова, но во всяком случае, просто они предупреждали о трудности пути. Вот. Но я это сделала независимо от них, и они никогда после этого меня камень не бросали, а наоборот, очень следили за моей судьбой и очень помогали много. Так что в театр я попала вопреки их желанию, но, в общем, они не считали, что я их подвела, а просто своими... Ну, то, что они смотрели спектакли, то, что они говорили после спектакля, и Василий Александрович мне очень помогал, когда видел мои неудачи или что-то. Во всяком случае, они никогда не казнили меня потом. Даже несмотря на мои провалы или там что-то. Ну, поскольку они сами проживали тоже. И, ну, судят-то по хорошим вещам, что они сделали. Но у них же тоже было много и неудач, и каких-то страшных событий житейских, связанных с театром. И, ну, боялись, что я это переживу. Но я тоже переживала так же, как они, видя пример вот в отце и в матери, как они переживали свои кризисы.
Они вам просто запрещали в театр идти, когда вы об этом уже
сообщили?
Они
не запрещали, они посмеялись надо мной.
Что еще хуже, да.
Они посмеялись надо мной и уехали в отпуск. А я, ну, мама была более страдательным человеком в этом смысле в тот момент. И она сказала, ну, если тебе хочется, ну, попробуй хотя бы в самодеятельности, что ж ты так вообще ничего не знаешь и куда ты идешь. И она меня направила в совершенно замечательное место. Дом учителя был районный, он на Тверской находился, я не знаю, сейчас ли он там есть. И там преподавал великолепный, сейчас ныне покойный, царство ему небесное, Владимир Николаевич Богомолов. Он был тогда молодой актер художественного театра. И он собрал какую-то команду из ребят. И мы там, помимо того, что мы делали спектакль, он просто нас готовил, как сейчас есть подготовительные курсы, за деньги. Он совершенно бесплатно, увлекаясь с нами, да, готовил нас к поступлению. Что надо, что тебе нужно.
А что вы читали
что-то
на поступление?
Есть.
Помните?
Это, ой, сейчас вот эта память ужасная. Значит, я читала рассказ Максима Горького, как он называется, сейчас не знаю. И не помню просто. И читала я Симонова стихи, и басня у меня не получалась, и басню меня почему-то не спросили, слава богу, потому что я чувствовала, что я звалюсь на басне. Но там была очень смешная ситуация, поскольку я шла, ну, нормально, в общем, потоке, но все, кто нас принимал, они-то отца знали уже, и они очень были удивлены, как же это не позвонили, не сказали, и, может, они не хотят. И, в общем, я не была такая уж выдающаяся абитуриентка, но они меня взяли вольнослушателем. И только через год я уже стала студенткой, когда я что-то там доказывала в нормальном течении студенческой жизни. И они, ну, меня перевели, значит, в обыкновенные студенты. Вы знаете, что несколько дней назад оставшийся наш курс справлял 50-летие нашего знакомства. Значит, поскольку Танечка Лаврова... У нас курс замечательный. Татьяна Лаврова, Вячеслав Невинный, Анатолий Ромашин, Юрий Гребенщиков, Альберт Филозов, Наталья Дмитриевна Журавлева, Галина Мурачева. Кого-то вот по отчеству называют, кого-то
звезды.
Нет. Это был вообще потрясающий курс.
А мы тогда уже были звездами? Вот ощущалась степень талантливости уже?
Ну, наверное, педагоги знали, но мы как-то это... Ну, мы знали, что Слава Невинный, конечно, он был такой очень мощной энергетики. Да, Геннадий Фролов, Елена Мелиоти. В общем, все, кто заняли потом свое пространство, в общем, в театрах. Евгений Лазарев, Александр Лазарев. Это все один курс. Сейчас нас собралось 8 человек, потому что ушли от нас Толя Ромашин, наш староста, Юра Гребенщиков. Их не стало. А все остальные, кто болен, кто отъехал, Саша Лазарев, старший Александр Лазарев, звонил с поезда. Значит, он ехал на гастроли в Киев, по-моему, уехал в театр Маяковского. И он звонил, говорит, ну, кто вы сидите, кто пришел? Ну, что? И мы все, значит, уже выпили рюмку, и мы орали, как мы его любим, как мы замечательно, значит, проводим время, и как мы хотим его видеть. Мы видимся нечасто, но благодаря Елене Юрьевне Мелиоти, которая руководит после Толи Ромашина нашему, так сказать, братством, она сохраняет это братство и заставляет нас сохранять, и собирает нас, и велит нам видеться друг с другом и помогать друг другу, что на самом деле и происходит, и это очень замечательно. А Вячеслав Михайлович, которому я желаю здоровья, не знаю, слышит ли он меня, нет, невинный, мы послали замечательную, я считаю, телеграмму, что мы сегодня справляем 50 лет знакомства с тобой, твой курс середины прошлого века. поскольку мы говорили в 59-м году.
Вообще, если говорить, еще я бы хотела о кино поговорить, потому что мне кажется, совершенно незаслуженно как-то мало у вас работ в кино, потому что для аудитории, которая вас знает, все равно остался такой образ такой сильной женщины, какой совершенно не советской, не советского кинематографа. Я все время помню, короткая стрижка, сигарета, низкий голос. Я очень люблю вашу, казалось бы, небольшая роль, но какая-то очень она знаковая. Не знаю, она осталась в памяти в фильме «Дневной поезд».
Да?
Да, где вы...
А там нет сигарет, по-моему.
Там рюмка.
Там, по-моему,
рюмка красного вина, и вы читаете стихи Омара Хайяма.
Да. Это я помню, Я там какую-то главу семьи.
Главу семьи, да, там много детей, как обычно. Но потом «Июльский дождь», а там сигареты в ресторане.
«Июльский дождь» — это большая благодарность Марлен Мартыновичу, которого я никак не знаю, куда поздравлять с его юбилеями, которого я обожаю всю жизнь. Это было совершенно уникальное съемки, потому что они продолжались много лет. И он меня красил то в белый цвет, то в черный цвет, то в этот цвет. Хотя я думаю, что у меня там маленький эпизод, что так надо? Он так подробно и долго, и так он точно за эти годы съемок меня узнал, что он очень точно меня поставил в то место, в котором я должна быть в этом фильме. Ну, я ему очень благодарна, если это запоминается.
А что не случилось, Алла Борисовна? Что? Вот были какие-нибудь пробы, которые вы вспоминаете с болью,
меня...
что вот меня не утвердили, а могла бы сыграть?
Нет, меня и не звали.
А почему?
Я думаю, что у меня лицо не очень трудно снимать. Ну, бывают лица такие... Нужно иметь как лицо, как у вас. Я не понимаю, почему вы не снимаетесь.
Я вас умоляю, перестаньте.
Нет, нужно иметь кругленькое личико, нужно иметь носик немножко короче, чем у меня. Нужно... То есть у меня трудности, наверное, операторские были, я так понимаю. Хотя у меня были какие-то большие роли. Я помню, что я снимала с молодого фильм «Кодовое название «Южный гром». Я как-то играла офицера какого-то очень страдательного, женщину. Какие-то роли были, но так, чтобы я понимала, что такое кино, так это прошло мимо меня. И я думаю, что это совершенно незаслуженно. Это просто лицо трудное для съемок.
А вот скажите, вас как определяли по амплуа в институте? Как
ой, ну, знаете,
героиню?
Совершенно разнообразно. Нет, очевидно, я для своего возраста не то, что выглядела старше, а какой-то у меня был облик немножко такой не студенческий, не девочка-студентка. И поэтому мне давали роли не то, что возрастные, но женщина, которая что-то пережила. И поэтому не могу сказать свое амплуа, потому что когда я пришла в театр «Современник» в 59-м же году, то мне давали роли как раз молодых героинь. Вот я играла «Оглянись в огне», играла «Вечно живые» Веронику. То есть, ну, своего возраста практически роли. А в институте меня использовали немножко иначе, что правильно, наверное, было. Не знаю.
Что мечтали сыграть, когда из института вышли? Вот у вас тогда была мечта?
Знаете, мне никогда...
Должны быть мечты в этом возрасте?
Вот, очевидно, в какой-то степени отец был прав, что меня не пускал в театр. Во мне почему-то нету настоящего, подлинного честолюбия, в хорошем смысле слова. Что вот
амбиции.
Амбиции, да. Почему-то я так немножечко... Так вот это, наверное, от характера зависит, немножко держаться в стороне. И поэтому я не могла даже сказать свои мечты и себе определить. Как-то мне казалось, что это неловко. Если меня в чем-то видят, то значит хорошо. Если не видят, ну что делать? И поэтому у меня не было... Я... избалована была театром «Современник» и первые годы, и потом после ухода Олега Николаевича, тем, что в театре, в той труппе, которая тогда существовала, обязательно раз в два года у тебя была роль, маленькая или большая, но она была, и ты никогда не чувствовал себя обделенным. Когда приходит другой возраст, вот это уже не может театр тебе каждый год
обеспечить
женскими ролями твоего возраста. Это естественно, это драматично, именно поэтому педагогика возникла в годы, когда... Так я в 30 лет уже играла мать. Валентина Валентина, то, что играла у Константина Тарасова в «Амхате», я играла, значит, «Современники» у Фокина. Поэтому, как бы, я понимала, что я еще не постарела достаточно, но уже молодые героини играть не могу, значит, что-то такое происходит, что педагогика, я увлеклась и вовсе не чувствовала какого-то особого негатива со стороны театра, что меня как-то не используют или что-то мне не дают. Но, во всяком случае, я пришла к такому выводу, очень смешно, что руководитель нашего курса, Виктор Яковлевич Станицын, он Нам почему-то в детстве нашем, нам всем по 20 лет, там, он все время говорил, 30 первых лет в театре трудно, а следующие 30 еще страшнее. Мы все хихи-ха-ха, чего следующие 30 лет, какие-то следующие 30 лет. Но как я его теперь понимаю, что следующие 30 лет действительно чудовищно сложные, чудовищно трудные. И опыт дает, конечно, какие-то вещи, и мастерство какое-то накапливается. Ну, тоже совершенно замечательно сказал Константин Аркадьевич Райкин, вот где я ассистировала в их новом спектакле, где играет Роман Козак и постановщик этого спектакля.
«Косметика врага».
Да, «Косметика врага».
Угу.
Он открыл роль и говорит, это Константин Райкин, который играет большие роли, крупнейший мастер нашего театра, да, выдающийся артист, он открывает роль и говорит, слушайте, Алла, такое впечатление, что я на первом курсе. То есть я с каждой ролью прохожу с первого по четвертый курс. И вот этот страх такой внутренний всегда присутствует у актеров.
Поэтому... Это особый дар, это не все на это способны. Может быть, поэтому Костя Константин Аркадьевич Райкин достиг таких высот, поскольку вот у него талант какой-то ученический.
У него, и вообще у многих, я это видела, у многих много талантливых людей, ту же Марину Неелову, ту же Лилию Толмачеву, ту же Галину Борисовну Молчук, как актриса, боже мой, выдающиеся артисты всегда трусят больше, чем обычные актеры. Это меня каждый раз поражало. Ну, вам-то чего? Вы уже и наигрались. И каждый раз режиссеры молодые сейчас спрашивают, а вы-то чего? Ну, ладно, эти волнуются. А вы-то чего? А я смотрю, что я в молодости не так волновалась. Нет. У меня не было...
Ну, а что ты себе не отдаешь?
Да. И потом избаловала современник еще в том смысле, что выходили команды. То есть так назывался «Союз единомышленников» или как это Ширвинс шутил над современником. Как-то,
вы, наверное, не помню.
Не помните, он насчет единомыслия, террариум единомышленников. Паш, террариум единомышленников. Значит, вот этот террариум, поскольку все были молоды, то очень друг друга поддерживали. И поскольку в то время театр выходил командно, и все мы, выпускники школы-студии, все время, как бы у нас лежало внутри, что театр — это коллективное искусство, а не звезда, все вокруг... то, значит, это очень помогало и очень развивало, и очень...
Держала в тонусе.
Держала в тонусе. Да, я, например, не могу не говорить о том, что, в общем, мне все время кажется, что из меня какую-то актрису сделали, помимо режиссеров Ефремова, Волчок и Лёни Хейфиц, и там, с кем я работала, сделали, конечно, партнеры. Конечно, партнеры, плохие или хорошие.
Алла Борисовна Покровская, наша сегодняшняя гостья. Мы сейчас делаем паузу на выпуск новостей, затем завершим нашу большую юбилейную игру, ее очередной раунд, и продолжим нашу встречу. Надеюсь, что уже и с вашим участием. Уважаемые слушатели.
В 14:30 в Москве на Эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Коммунисты встали на защиту Мавзолея. Сегодня в центре Москвы у здания бывшего музея вождя революции коммунисты начали сбор подписей за то, чтобы сохранить на Красной площади Мавзолей. Как сообщает наш корреспондент, за все время акции свои подписи оставили около 120 человек, в основном сторонники КПРФ. Впрочем, защитники тела Ленина не переживают, они уже объявили эту акцию бессрочной. Все желающие смогут оставить свои подписи ежедневно с 10 до 13 часов. Генсек ООН Кофи Аннан неожиданно прибыл в Багдад. Ожидается, что он встретится с премьер-министром страны и несколькими членами иракского правительства. В день приезда Аннана на рынке в юго-восточной части Багдада прогремели два взрыва. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 12 получили ранения. Как напоминает BBC, уже в декабре в Ираке ожидаются выборы, которые должны определить постоянное правительство. В Париже вступил в силу запрет на проведение массовых мероприятий. Он будет действовать до 8 утра воскресенья. Пойти на этот шаг власти были вынуждены после того, как многие парижане получили электронные сообщения, а также послания на мобильные телефоны с призывами к актам насилия, передает BBC. Беспорядки во Франции начались после более 2 недель назад в парижском регионе, где в основном проживают выходцы из стран Африки. За минувшую ночь во Франции было сожжено более 500 автомобилей. Различного рода поджоги были зафиксированы в 163 городах страны. Программа по преодолению бедности начнется в Грузии летом следующего года. Об этом в интервью нашей радиостанции сообщил президент Грузии Михаил Саакашвили. Он сказал, что понимает, бедность – это самый большой вызов для общества, однако есть несколько факторов, которые помогут ее преодолеть. Уже сейчас населением работают несколько тысяч социальных работников, которые точно должны описать, какие категории граждан действительно нуждаются. Ну а затем их пенсия будет дополняться до прожиточного минимума. Михаил Саакашвили будет гостем программы Светланы Сорокиной «В круге света» на волнах «Эхо Москвы». после 20 часов. Свой 70-летний юбилей празднует сегодня знаменитая актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко. Популярность она приобрела еще в 1956 году после выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Среди лучших работ актрисы – «Любимая женщина» Механика Гаврилова, «20 дней без войны», «5 вечеров» и «Вокзал для двоих». Официальный курс доллара на выходные – 28 рублей 88 копеек, курс евро – 33 рубля 80 копеек. В Москве завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в ближайшую ночь около 0. А завтра днем до 4 градусов тепла. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
Частые головные боли, учащенный пульс, одышка, усталость, скачки давления. Это явные признаки гипертонии.
Сейчас гипертония перестала быть приговором, когда появилась новая разработка российских ученых «Альгениум плюс». Исследования показали, что «Альгениум плюс» – это натуральный и безвредный спаситель вашего сердца. Практические исследования доказали, что у большинства больных, принимавших «Альгениум плюс», снизился уровень холестерина и сахара в крови, очистились сосуды, улучшилось кровоснабжение сердца и головного мозга. Также благодаря «Альгениум плюс» значительно уменьшаются перепады давления и головокружения, приступы стенокардии. Заказывайте «Альгениум плюс» по телефону 540-76-76. Звоните прямо сейчас, и вы получите ценный для здоровья подарок. 540-76-76. «Альгениум плюс» – ваш надежный сердечный друг.
Посоветуйтесь с врачом.
«Неделя» с Марианной Максимовской.
Летим, так попразднуем. Почему демонстрации народного единства в России становятся фашистскими парадами? Следующий. Новый русский терроризм. Откуда берутся маньяки со шприцами и как не стать их жертвой? Размер имеет значение. Люди с весом. Как зарабатывают деньги на лишних килограммах?
Неделя с Марианной Максимовской. Сегодня в 19.00 на РЕН-ТВ.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и порядок.
Радиостанция «Эхо Москвы» и крупнейший производитель аудио-видеотехники компания «Ролсен Электроникс» представляют большую юбилейную игру. Раунд третий.
Еще раз вопрос повторю. Более двух месяцев 2001 года в Москве проходила Всемирная Олимпиада. Какая? Ну вот подскажу, что Олимпиада это имеет непосредственное отношение к нашей передаче, в которую вот вторгается большая юбилейная игра в программе «Дифирамб». А я напомню, что ответы мы принимали на пейджер и на СМС, и среди наших слушателей есть счастливчики, которые получат поощрительные призы. Это Ольга, телефон 213, Таня 537, Владимир 243 и Таисия 134. Вы получаете DVD-диск из серии «В поисках приключений» с Михаилом Кожуховым. Отправитесь вместе с ним в путешествие в Камбоджу. Ну, а сейчас по телефону 203-19-22 мы разыграем главный приз этого раунда – телевизор Ролсен DG Slim. Пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. Давайте узнаем ответ. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Да-да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш ответ.
Максим из Перми.
Да.
Это Всемирная театральная олимпиада.
Совершенно верно, уважаемый Максим из Перми. Вы правы, театральная олимпиада проходила в Москве в 2001 году. Оставьте, пожалуйста, номер вашего телефона. Уж не знаю, каким образом телевизор доедет до вашего города, но мы что-нибудь придумаем, на чем-нибудь его к вам обязательно отправим.
Настраивайтесь на волну, включайтесь в игру.
15 лет за 15 недель. Спонсоры 15-летия.
Генеральный спонсор «Газпром».
«Вимбельдан».
«Максвелл Капитал Групп».
Инвестиционная группа «Открытие».
Официальный спонсор игры, лидер цифровых технологий, корейская компания «Ролсен Электроникс». С 22 августа по 1 декабря 2005 года.
100 дней, которые потрясут эфир.
Дифирамб. Ну, а мы возвращаемся в нашу театральную сегодня программу «Дифирамп». В гостях у нас Алла Борисовна Покровская. Напомню нашим слушателям, что у нас открытая передача. Пейджер свободен для ваших вопросов. Номер, напомню, 725-66-33. 725-66-33. Кроме этого, напомню, телефон прямого эфира 203-19-22. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, мы готовы принять вас в нашу компанию в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Алла Борисовна, вот вы в последних двух спектаклях, о которых я уже говорила, в «Мещанах» и в «Господах Головлёвых» играете роль матери, да? Причем многодетной. И там детей полно. И в том, и в другом случае все равно такой трагический распад семьи по разным причинам происходит это, но происходит, что, значит, в «Мещанах» у Горького, что здесь у Салтыкова-Щедрина. А для вас лично что такое семья? Вот что вы в это понятие вкладываете?
Ну, я хотела бы вложить все самое хорошее в понятие «семья». И думаю, что если бы мне повторять свою жизнь, может быть, я не совершила огромных ошибок и сохраняла бы семью, чего у меня не случилось на самом деле. Но поэтому, может быть, мне получаются те роли, когда семья разваливается. Нет, такого прямого хода, конечно, нет. Но это же две роли определенного, так сказать, социального строя, как сказать, я не знаю, не понимаю, что я тут должна сказать по поводу семьи. Хорошо бы, если бы она была, хорошо бы, если бы друг друга слышали, хорошо бы, если бы друг другу помогали.
А у вас была такая семья, когда вы были дочерью?
Вы знаете, вот я хотела сказать, семья-то была, и они замечательные люди, и они вырастили меня своим собственным примером. Но поскольку они заняты были вот этой творческой профессией, отчего они меня очень оберегали, это как раз и называется тем, что они заняты 24 часа в сутки своей работой. И поэтому внимания особого не было такого. Ну, конечно, интересовались, конечно.
Но вам не хватало этого внимания к себе?
Вы знаете, нет, мне казалось, что это так и должно быть, поскольку я к этому относилась как к данности, и я не чувствовала, что меня уж прям там не воспринимают, не любят. Нет, все нормально было вроде как. Но я... у нас всегда были няни, хотя мы жили в коммунальных квартирах. Но я должна отдать должное семье моей мамы и отцу ее, моему дедушке Алексею Дмитриевичу Некрасову, который был профессором Горьковского университета. Вот он собирал нас маленьких и читал нам, я помню, что первую книжку, которую я услышала, сидя под столом, года в 3 или в 4, это была «Одиссея» Гомера.
Да вы что?
Да, это ужас какой-то. Ну, это же запало в душу. И «Мертвые души» он читал. Нас там было несколько человек, значит, не все дети папы и мамы, а и родственники. И вот мы, я помню, что мы играем, бегаем, забираемся под стол, а он продолжает читать, не обращая на нас никакого внимания. Мы то замираем, что-то слушаем, то продолжаем играть, а он все читает, читает, читает. Как бы начало культурного слоя все идет.
Это закладывает.
Да, закладывает. Потому что и папа, и мама первые люди в своих семьях, которые ушли в искусство и в театр. Я думаю, что на то время это было более место, которое оберегает людей, нежели если бы они были заняты чем-то другим. А все остальные, это были, в общем, университетские профессора, ученые, и сестра матери, крупнейший искусствовед, ученый, и дед, и все, кто их окружал, и кого я видела с детства, я видела интеллигентные, веселые лица, при том, что сажали, при том, что моя бабушка умерла в ГУЛАГе, я ее никогда не видела, при том, что она знала 12 языков, а я ни одного языка не знаю иностранного. И когда я спросила когда-то отца, почему меня не заставили заниматься английским языком, он сказал, он помолчал, говорит, ну, бабушку-то за это посадили, она знала 8 языков. Конечно, реабилитировали, конечно, я получила, значит, моя сестра двоюродная, она все это в КГБ взяла. И я понимала, что в моем детстве, и тогда полагалось семьями выезжать куда-то на Украину, и это кланы выезжали такие семейные, очень все бедные люди-то были, не богатые. но это было много детей, и мы играли эти вот то, что принято в таких хороших романах писать, шарады, например, шарады, Навуходоносор, значит, Навуходоносор, да, ну, значит, нам было, нам по этому рассказу, кто такой был Навуходоносор, и так далее, но, во всяком случае, с нами взрослые играли не папа и мама, не актеры, не режиссеры, а просто нормальные интеллигентные люди, которые со своими детьми занимались и пытались их несколько образовывать. Угу. Сейчас это всем в голову приходит, и все делают это сознательно. Тогда это было абсолютно бессознательно, так было принято.
Все традиции, которые
это была традиция, которая продолжалась. Поэтому на всю жизнь я очень любила и общалась с людьми, которые родились до 1917 года.
А вот скажите, а вы этот подвиг материнский повторили потом, когда вот уже у вас был сын?
Нет,
вот
конечно.
Ничего не получилось?
Нет, конечно, да? Потому что я считаю, вот от того, что я видела, что папа и мама столько работают и столько вкладывают в это энергии, мощи, таланта, и в педагогику, они же преподавали тоже оба, и это, что мне кажется, это нормальная жизнь, да, вот, грубо говоря, для них театр стоял на первом месте, а семья на втором. И вот этот раздрызг внутренней семьи на первом месте или театр на первом месте. Это моя знаменитая история, которую, по-моему, 10-й раз рассказываю всем по поводу Олега Николаевича Ефремова, которого я попросила гулять с Мишей, и он погулял с ним, пришел и очень серьезно, без всякого юмора, сказал: «Ты знаешь, или театр, или гулять». Потому что у меня очень много дел. Поэтому извини, ну пускай кто-то сейчас, давай кого-то попросим, чтобы он гулял. Это не потому, что я на тебя сваливаю, а потому, что я просто не могу. И я приняла это совершенно нормально. Действительно, я не очень понимаю, гулял ли папа со мной, когда я была в коляске. Думаю, что нет. Поэтому это есть определенный стиль жизни, кто работает в театрах. И их семьи, конечно, очень трудны. И для того, чтобы они жили вместе долгие годы, для воспитания детей... И мы считали, что мы растем как трава, хотя, конечно, их опыт житейский. И потом, в общем, я подружилась с папой гораздо позже, там лет с 18, когда он серьезно вник в мою работу и очень помогал мне. Естественно, что мы росли как трава, как, ну что, я росла во дворе, как обычно, да, коммунальная квартира, на кухне дети из разных семей. Мы бегаем в 6 утра в театр повторного фильма на «Золотой ключик». Кто-нибудь спросил, на что мы туда бегали в 6 утра? Вряд ли. Были такие вот, это дворовые команды это все были. Но они не были бандитскими, они были просто из разных социальных слоев, но все как-то дворовые такие вот были на хождение в кино. И поэтому и мне казалось, что когда у меня Миша растет, что это так и должно быть. Да, я работаю в театре, у меня столько-то спектаклей в месяц.
Миша-то сам на сцену выходил уже совсем
рано, в детском возрасте. В детском возрасте.
И в кино?
Ходил, да, и в кино.
И за кулисами, наверное,
да.
Сидел в гримерке.
В гримерке он сидел мало, но я как-то с детства, и, видать, Олег Николаевич с детства, в нем у Миши было сразу видно, что, ну, смеялись так, что, ну, кроме как артистом, он ничем быть не может, потому что никаких других способностей ни по какому предмету у него нет. Он был настолько импульсивен и энергоемок, и такой очень разнообразный мальчик.
Но вы ему не читали «Одиссею»?
Да нет, конечно. Если бы я читала «Одиссею», может быть, я бы избежала многих, и он бы избежал многих неприятностей. Но тут еще зависит от характера. Он был очень такой открытый и...
Есть.
Убегал все время. А я больше сидела дома, и вот только дворовые команды. Поэтому я не знаю, хорошо это или плохо. Думаю, что все равно это плохо. Я, как и папа и мама, с ним выезжала. Мои папа и мама со мной выезжали в отпуск. В отпуск мы проводили с родителями, это правда. И Миша проводил отпуск со мной. Ну и все. Такого, чтобы я подумала... Я пыталась языку там. Конечно, он все бросал. Конечно, у меня не было времени за ним проследить. Так же, как не было моих родителей проследить, чем я занимаюсь. Я ходила к музыке учиться. И в результате перестала ходить. А им говорил, что хожу.
Даже врали?
Конечно, врала. Но боялась их расстроить. И сама боялась очень папу и маму. Но в результате выяснилось, что я не хожу. Но у меня в это время подрастал замечательный брат Александр Борисович, который является концертмейстером консерватории, который был очень послушный. Посадишь, сидит. Положишь, лежит. Его обожали мать и отец, потому что он был совершенно исключительным ребенком. Его посадили за рояль. Он стал играть. И он уже не сходил. Не уходил от инструмента.
Это просто удивительный,
да, удивительный какой-то человек, и он так и до сих пор вот и играет, как его посадили много лет назад, и, в общем, стал хорошим профессионалом очень.
А вот про Мишу все-таки хочу спросить, поскольку вы не только там следите за его творческими взлетами, которых, я надеюсь, которые еще будут, я уверена. Но вы еще играли вместе с ним спектакль, который я видела, это было «Привидение».
Ой, да? Это, да, я играла, но я совершенно забыла это. Но, к сожалению, это был наш провал.
Провал, да?
Да, мне казалось, что провал. И в этом виноваты были мы все. Это не был спектакль, который пользовался успехом у зала. То есть, очевидно, мы не нашли ход к зрительному залу, к публике, про что мы, собственно говоря, рассказываем.
Но вещь такая страшная.
Да, вещь страшная. Она требует совершенно поразительного понимания этого автора. При этом я смотрела, и мне это Галина Борисовна устроила, она дружила с Ванессой Редгрейв, и Ванесса Редгрейв приезжала и дала пленку своего спектакля, где она играет. На камерной сцене в малом зале она играла. Она совершенно гениальная актриса, театральная тоже, как и в кино. И я поняла, что наша ментальность русская чем-то мешает это сыграть. Мы как-то на себя это навязываем, а она к этой роли отнеслась легко. И вот эта легкость, вот эта живость, вот эта естественность и житейскость истории вдруг потом понесло всю психологию, философию и так далее, и так далее. А мы сразу так перегрузились, так нам надо сыграть много проблем, и так больной ребенок, и как это все
старается. Там слепой ребенок, да, Освальд?
Нет, Освальд, он что-то такое, он сумасшедший. Он сходит с ума в результате.
А у нас какой-то был спектакль по этой же пьесе. Кстати, пьеса, она вообще очень игровая, очень актерская.
Да, ее
да,
все
и странно,
берут и
что
ставят,
я сейчас ее никак-то не...
Да, как-то...
Я помню, Гоголь его, по-моему, играла. В Малом театре, по-моему, был
по-моему,
спектакль.
Да.
Да. Такой
нет,
жуткий.
Был спектакль в художественном театре, но я, правда, его не видела лет 10 назад. Но я не видела настолько обожглась я просто абсолютно непониманием, и вообще и сейчас долго не понимаю, как играть переводные пьесы, как все-таки сохраняя... Ну, или в русском актере воспитана такая безумная животное ощущение сердечной мышцы, что ее надо рвать на части, да. Надо это немедленно залу. В этом нет какого-то достоинства нашего. Вот у русских актеров, хотя я вовсе не против и не могу кинуть камень в нашу русскую школу, методологию, конечно,
нет.
Но
я вам хочу сказать, вернее, не вам даже, а по секрету нашим слушателям, что самое страшное, что может быть в театре, это когда действительно человек себя тратит по-настоящему, рвет свое сердце, а в зал это ничего не переходит.
Да.
То есть люди сидят с холодными носами не потому, что они такие равнодушные зрители, а потому, что что-то не случается.
Что-то не случается.
Вот это, наверное, одна из самых главных загадок.
Да, нет, еще знаете что? Еще неизвестно, как играть западные пьесы нашему русскому зрителю. Потому что если мы сыграем, как играла Ванесса Редгрейв для англичан, то вполне возможно, что она и здесь бы, может быть, не прозвучала бы ее роль. Это она мне доказала как профессионалу. А я не уверена, что наши русские зрители приняли бы такой вот такой легкий ход этого всего. Очевидно, они бы тоже ушли равнодушные, они затронутые. Поэтому вот эта проблема переводных пьес для меня сейчас прямо немыслимо стоит. Каким образом сделать, причем
своей,
классики, да? Своей понятный залу, но не играть в этом, ну, я условно говорю, Чехова, Островского, Достоевского, чтобы мы не переходили ту грань, в которой выросли эти люди. Все-таки если уж...
Подождите, ну, есть же классические примеры, если говорить даже о нашем театре, раз уж мы под финал вдруг о театре заговорили. Наконец-то! А то, что, например, у меня вот болит, это вещь «Трамвай желания» с Светланой Немоляевой. Спектакль, который наверняка вы видели, да, Гончаровский? Нет,
не я видели. Не видела, к сожалению. Ну, я видела
куски. Великий спектакль, великий. Там и она играла как, и Джигарханян как играл, ну, там любая роль.
Я уверена, что
Степанова играла сладкоголосую птицу юности в «Амхате».
Вы знаете что? Очевидно, потому что я в какое-то время стала ездить за границу, когда произошла перестройка, и я езжу преподавать в Америку каждый год. У меня эта тема вдруг и возникла. Ни Светлана Немоляева, ни Гончаров, ни Ангелина Степанова не думали о том, как это, что это за ментальность западная, конечно.
Они играли
и
суть,
Светлана Немоляева совершенно замечательная
актриса,
и замечательная Ангелина Осина была внутренняя культура определенная, которая требует эти роли. И нельзя шарахаться в наше такое хамовато-социальную какую-то среду, которую мы привыкли играть в пьесах и авторов современных, и классических, и так далее. Я имею в виду хамоватую не с точки зрения, что они хамы, а с точки зрения происхождения персонажа. Вот то, что я играю там Акулина Ивановна в «Мещанах». Это определенный слой социальный. Они так разговаривают, они люди необразованные, они такие.
Ну, совсем другая. Вот,
Арина Петровна, Арина Петровна как бы властный человек. Я безумно с трудом иду к этой роли, потому что на меня в свое время сильное впечатление произвела Георгиевская Анастасия, выдающаяся артистка.
Это спектакль, я просто объясню, да, что спектакль, который шел в Амхате, господа Головлёвы, поставил Лев Додин.
Додин играл.
И в роли Иудушки был Смоктуновский. Причем одна из лучших его ролей театральных.
Да,
чуть ли не лучшая.
Да, и Георгиевская. Я это настолько запомнила, что мне это повторить это нельзя, потому что другая индивидуальность, а сделать что-то рядом тоже невозможно. И я ужасно мучилась, хотя режиссер Кирилл Серебренников ужасно пытался из моей головы это выбить, потому что ему совершенно не это было нужно. И пока я сообразила, что ему не это нужно, а что-то другое, это был очень трудный период.
Стыдно не знать, это мне пишут, не вам, Алла Борисовна, что Гоголева и Подгорные играли в театре.
Подгорные, да.
Да, совершенно верно. Спасибо большое. Стыдно, действительно стыдно. Простите, ради бога. Чем... Вот это про прошлое. Чем можно объяснить, что все вокруг сажали, а окружающие были веселые и счастливые? Ну, это у нас вечный спор с нашими слушателями о нашем историческом прошлом.
Я думаю, что это в той среде, в которой я росла, это был момент их внутреннего культурного воспитания, чтобы не вешать свои трагедии на окружающих. И это есть черта интеллигента в подлинном смысле этого слова, чтобы... Ну, я имею в виду бытовую сторону жизни, чтобы не делать всех... Ну, потом я пытаюсь этому научиться, чтобы не свои несчастья и горе не навешивать на ближних. Поэтому они держались, и не были они веселыми ежедневно, это неправда. Они были веселыми с детьми. И они не хотели детей сразу опускать в страшную жизнь, а готовили это исподволь через литературу, через общение, через консерваторию, музеи, через книги, что жизнь не так проста, что в жизни может быть всякое и так далее, и так далее. Это приходит как-то подсознательно, я думаю.
Вот вы знаете, мы сегодня много вспоминали ваше детство, много говорим о вашей семье, но ведь стоит все-таки напомнить нашим слушателям, опять же, по поводу судьбы талантливого человека в нашей стране, во всяком случае, хотя я думаю, что это не имеет значения, везде свои есть проблемы. То, что делали в свое время с Борисом Покровским, что с ним творила эта страна и эта система советская, как об колено ломали человека, и как он это выжил, перенес и остался в профессии. Ведь это же было все на ваших глазах.
Это было не совсем на моих глазах, я это узнала потом из книжки папы. Просто в один момент он позвонил, сказал, если будешь просить билеты в Большой театр, я там больше не работаю.
И не разрешил... То есть вы не знали подробностей никаких?
Я не знала подробностей никаких, и он не вмешивал нас в это. Конечно, я потом все знала и узнала. Я думаю, что это не так все просто. Неизвестно, кто ломает власть или твои коллеги. Неизвестно, кто в какую ты судьбу попадешь. Это совершенно непонятно. Непонятно.
А то, что касается Ефремова Олега и вообще истории советского театра уже вот с вашим участием, тоже, слава богу, можно вспомнить столько страшных вещей.
Вообще в театре все проходят страшные периоды. И Анатолий Васильевич Эфрос, и Олег Николаевич Ефремов, и Юрий Петрович Любимов, и Георгий Александрович Товстанов не так просто и замечательно создавал БДТ, равно как в наше время... немыслимый труд сохранять театр в каком-то качестве, который бы отвечал тому времени, той театральной публике, которая сейчас приходит. Она совершенно другая.
Дорогая Алла Борисовна, помню очень хорошо вашу работу в фильме «Здравствуй, это я». Вы там были? Я не помню.
Я тоже не помню. Я не знаю.
Желаю вам успехов в дальнейшей творческой жизни. Люся, вдова Володи Пауса.
А, ой... Спасибо большое, Люся. Я со счастьем вспоминаю Володю Павлуса, одним из людей, который был в начале «Современника», выдающийся для меня артист, потому что то, что он играл в «Голом короле», там Павлус, Евстигнеев, вот это когорта Игорь Кваша, Табаков, там, не знаю, Петя Щербаков, это те уникумы, которые были в той молодой труппе. Спасибо большое, Люся.
Осталось совсем немного до конца нашей встречи, Алла Борисовна, но все-таки я не могу ни об этом театре отдельно не спросить, поскольку столько лет вы отдали этому театру, я имею в виду «Современник», который в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Вы практически, как говорится в одном фильме, у самых истоков стояли. Вот несколько слов именно об этом. Что такое для вас «Современник»?
Ну, я уже сказала, что это была тот дом, та семья, и я, наверное, не уложусь уже во время. Просто когда приходит одно молодое поколение, и над ним еще не висят старшие товарищи, то ответственность больше, и быстрее становишься на ноги. И они очень помогали и делали нас всех, основателей, и Олег Николаевич Ефремов, который, в общем, сделал эту школу «Современника», и Галина Борисовна, которая это продолжает с безумным трудом из-за изменения времени. Все время неизвестно, как театр поворачивать, какую театральную публику привлекать. Я поздравляю свой театр, любимый, я не думаю... Знаете, меня все время спрашивают, как это ушло из «Современника», как это вам... Я что-то не понимаю. Я все время как бы мечусь в том смысле, что для меня «Современник» — это тоже МХАТ. МХАТ — это тоже «Современник», потому что мои ровесники, это Олег Табаков и Галина Борисовна, и родные мне по профессии люди. И у меня нет такой трагической ноты, что я изменила одному театру, пришла в другой театр. Тем более, что сейчас и «Современник», и я играю, продолжаю играть. И мне говорят, что я еще, может быть, мне предложат еще какую-то там роль. Поэтому сейчас так актеры, ведь Табаков, он играет и в «Табакерке», да, он играет и в художественном театре. Почему мне не играть и в «Современнике»?
Но потом «МХАТ» и «Современник» — это вообще такая пуповина, которую невозможно.
Потом ученички есть перерезать. И там, и там. Да. И есть все вокруг люди знакомы. Так чего это такое? У меня такой драмы не было. Просто там не было работы, здесь была.
Ну и последний вопрос от нашей слушательницы Александры. Алла Борисовна, а что для вас страшнее, играть самой или смотреть, как играют ваши ученики?
Как играют ученики? Это всем известно. Это смотреть на режиссеров, которые смотрят свои спектакли, просто невозможно. Это трагическая история.
Алла Борисовна, ну, слушатели не видели, вы заметили этот рояль в кустах. Я хочу вручить вам этот букет от всех, от нас. Пожелать вам успехов творческих,
спасибо,
и личных.
Ксюша.
Огромное вам спасибо, удачи.
Можно
и побольше ролей.
Если я не назвала со своим курсом одного человека, Владимира Терентьевича Кашпора, который был старше нас и который сейчас, по-моему, тоже в дивном расцвете.
Спасибо большое. Алла Борисовна Покровская, наша сегодняшняя гостья. Спасибо вам.
Простите, я боялась, что вы скажете.